Действительно, в этом зале куда больше молодежи за 40, чем до 40. Но так как, в общем-то, планировалось молодежное собрание, совсем немножко, ну, посмотрим, может быть, полчаса. Стараюсь все-таки обратиться к некоторым молодым, а их можно здесь, в общем-то, почти пересчитать по пальцам. Мне очень жалко, что сегодня, когда мы были утром в колледже, и там уж действительно было молодежное. Я не думала, что миссионеры будущие такие молодые. Там действительно 18, 19, 20, ну, 21. И невольно подумала о другом студенте теологии в те времена, когда Христос покинул эту землю. И вы знаете, о ком я подумала, да? О Савле, который учился у ног Гамалиила по теологии, по законам тех времен. И потому, когда пришлось коротко сказать к молодежи, действительно молодежи, я очень потом пожалела, что от волнения, а там у нее действительно было волнение, чувствую, у меня почти его нет. Я забыла их пригласить сегодня сюда на это служение, а жаль. Потому что там было только 15 минут, а здесь, смотрите, почти неограниченное время. Друзья, если по ходу будут у кого-то вопросы, если можно, у кого есть листочки, это, пожалуйста, запишите их, чтобы я могла их потом зачитывать. Ну, мы посмотрим, как Господь поведет это служение. Ну и как первый раз обращаюсь к вам, я очень прошу вас поддержать меня сейчас в молитве, в которой я обращусь к Господу. Это возможно? Наш Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты у нас есть, и что Ты такой, какой Ты есть. Благодарим Тебя, Господь, за то, что какими мы плохими и негодными мы не были. Кровь Твоя, пролитая за нас, делает нас достойной приблизиться к Тебе и просить Тебя о Твоем присутствии, о Твоем благословении. Потому что без Него все слова пусты и бессильны. И потому мы просим Тебя, вложи те слова в умы, в мои уста, которые бы действительно были ответом, которые были бы тем, в чем нуждается та или иная душа. Отец, мы так нуждаемся в Тебе, в живом Боге, не каком-то абстрактном, которому мы часто молимся, даже не отдавая отчета, кому мы молимся, а Тебе, живом Боге, нашем друге, нашем отце, нашим советники, нашим законодатели, нашим спасители. Отец, приди сейчас, встань впереди меня и скажи детям Твоим то, что Ты хочешь сказать, независимо от их возраста. И дай нам чувствовать Твою близость. И что не смогу сказать я, то скажешь Ты, Господь, я верю каждой душе. А Ты знаешь нас, как никто другой не знает. Благодарим Тебя за эту возможность и за то, что мы можем передать сейчас Тебя и эти часы, это время в Твои руки. Руки Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Хоть я вам вчера сказала... Вчера? Позавчера? Позавчера. Сказала, что я не проповедник. Я могу только поделиться. Но вы знаете, если собираемся мы для служения и предстаем пред Господом, куда мы без Слова Божия? Написано, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И потому мы можем много говорить, красиво говорить, глубоко говорить. Но если за всем этим не стоит Слово Божие, все это пустые, звучащие как химбал слова. И потому, коли уже было объявлено как молодежное, давайте немножко прочитаем о том, что Господь говорит для молодежи. И для тех немногих, которые здесь есть в этом зале, может быть, это станет именно тем, что искала, но о чем даже не подозревала их душа. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 22 стих. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, миром со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Юношеских похотей убегай. Такой совет дал когда-то старец одному молодому человеку, Тимофею, которого он очень любил и который был для него как сын. И заканчивая свой жизненный путь, он оставляет молодого, возлагая на него большие надежды, и, если так можно выразиться, передавая ему эстафету служения. Молодые люди, если вы знали, как мы нуждаемся в вас, хоть моя голова уже посидела, пусть я не такая старая еще, но я все время вспоминаю и улыбаюсь тому, как я размышляла, как я видела, как я воспринимала в свои 16, 17, 18, 20, 25 лет. Сколько глупости было, сколько незрелого, сколько посмешного, наивного. Но, знаете, у французов есть такая поговорка: если бы молодость знала, если бы старость могла. Молодые имеют столько сил, столько энергии, столько ревности, а чего-то не хватает опыта жизненного, не хватает многого, что приобретается годами, страданиями, проблемами, оставшимися за плечами, что, собственно, характеризует пусть не старость, но зрелость. А когда голова покрывается сединой, тогда многое из этого перечисленного есть, но нет сил. Вот почему, если бы старость могла. Но правильно, Господь дает силы. И даже если перевалило за 50, душа может оставаться молодой. И тогда может сочетаться и то, и другое. Дорогие молодые, скажу вам, что вот эти вот слова «юношеских похотей убегай» может направить не только к вам, молодым. Я думаю, зрелые и пожилые со мной согласятся. Увы, похоть – это нечто такое, которое может преследовать человека чуть ли не от детства раннего до глубокой старости. И я не говорю вам выдуманные мной слова. Служение душепопечения показало, как настоящее время захлестнуто жуткими волнами, оккультной волной и волной блуда. Я думаю, что это не является чем-то новым. Во все времена, во все века эта проблема была проблемой как для молодых, так и для среднего возраста людей, так и для пожилых. Знаете, когда приходит ребенок в 5-7 лет, знаете, что приходится слышать? Мне очень нравится девочка в детском садике. Она такая красивенькая. У нее такой носик. И у нее такие красивые платьица. Порой в 5 лет это слышишь. Или, если вы знали, тетя Людмила, во мне что-то входит, и я чего-то хочу. Ужас. Но это так. Приходит молодой, 16, 18, 25 лет, и говорит: что мне делать? Я не могу совладать со своей плотью. Я думаю, мы здесь все взрослые люди. А вы знаете, что я врач по профессии. Я о таких вещах говорю очень просто. Для меня мы, люди, это анатомия и физиология человека. И поэтому эта тема, которая чаще всего является темой табу, настолько актуальна, настолько важна и настолько животрепещущая, что, может быть, никакая другая тема, она должна бы быть рассматриваемой постоянно в служении. Но, увы, стыд, я вам скажу, в данном случае ложный стыд, закрывает наши уста. А если бы мы смотрели правде в глаза и называли вещи своими именами, мы бы поняли, что, пожалуй, отсюда надо начинать исправление нашей духовной жизни. Потому что очень много проблем в нашей духовной жизни начинается именно отсюда. И очень важно, кто, как, каким образом, в какой форме преподнесет эту форму, эту тему. Можно говорить о самом интимнейшем, так чисто и так свято, что этот так называемый ложный студ уходит куда-то. И человек встает перед вопросом: «Господи, может быть, потому и не свята моя духовная жизнь, потому что, нет святости в моем теле?» Поэтому, молодые, это проблема, и вы, дети, я вижу даже детские лица, рано или поздно сталкивались или столкнетесь с этой темой. И взрослые, пожилые тоже вынуждены, должны будут признать, если они честны с собой, сами с собой, что она до сих пор для них животрепещущая. Похоти — это не только юношеская. Юношеский грех. Похоти касается всех нас. Приходится ужасаться и удивляться, как старые люди, бабушки, дедушки, рассказывают они о том, как они преследуемы духом блуда. Как видите, эту тему, я думаю, с той же охотой могут послушать и дети, конечно, не в 3-летнего возраста, но в любом случае подростки, и юноши, и зрелые, и старики. Написано, что наше тело, наша плоть — суть, храм Духа Святого. И кто осквернит этот храм, того покарает Бог. Смотрите, какая ответственность у нас перед Богом за нашу плоть, за чистоту нашей плоти. А как часто мы ее скверним? О, если б только нечистыми взглядами. О, если б только нечистыми мыслями. Это было бы, может быть, еще полбеды. Беда в другом. Мы скверним ее, этот храм Духа Святого, нашими руками. Так? Мало руками. Взрослые люди, я вам скажу только намеком, вы знаете, как мы можем сквернить нашу плоть, наше тело. И то святое и чистое, которое Бог даровал и что осветил, как нечто данное для брака, для супружеской жизни, мы превращаем это в нечто, что отвратительно и мерзительно, хуже, чем это бывает у скотины. Я думаю, знающие, имеющие уже дело с этим, прекрасно понимают, о чем я говорю. Ради детей и ради молодых, хотя многие молодые знают вещи, которые мы, пожалуй, не знаем. Мы живем действительно в жуткое время, в развращенное время, когда нагота выставляется на показ, публично продается, дешево продается. Если в былые времена блуд и всякие извращения также существовали, было все-таки какое-то чувство благородства, стыда, это пряталось. Сейчас это публикуется, сейчас это афишируется, сейчас это рекламируется, сейчас это представляется взглядом публики, как нечто, что характеризует ту душу, которая себя вот так афиширует. Вы знаете, когда я была молодой и училась в мединституте, было такое выражение среди студентов других вузов. Медики — это бесполое существо. Они ничего не стыдятся. И действительно, в нашей медицине мы привыкли в то время еще смотреть так, как на физиологию, анатомию, как я вам говорила. Однако даже такие люди, для которых тело это состоит из анатомии, физиологии, могли стыдиться. Тогда мне было лет 19-20. С тех пор прошло 30 лет. Можно быть шокированным прогрессу в кавычки в этом направлении. Обнажение тела и выставление его на показ. Знаете, тогда тоже много делалось, но все-таки были какие-то границы. Что-то сдерживало людей. Сейчас разнузданность в этом вопросе переходит все границы и все рамки. Когда я 17 лет тому назад приехала в Германию из бывшего Советского Союза, меня изумило то, что я могла видеть на заправочных журналы, обнажающие и мужчин, и женщин, и кое-какие рекламы. Телевизор я не смотрю, мне просто нет на это времени. Но, говорят, там было что-то шокирующее, я этого не видела. Но вы знаете, с тех пор, как я стала приезжать в Советский Союз бывший, я еще более шокирована. Вот уж действительно Россия. Только вы извините, я имею в виду все страны бывшего советского блока. На Западе всегда называют Россию, подразумевая под этим все страны Советского Союза. Помните, у нас было в Союзе выражение «догнать и перегнать Америку». Догнали. И перегнали. И так перегнали, что подумать никогда не могли бы. И в чем? В добром, что ли? Нет. Русский народ и все народы бывшего Союза, они действительно крайность, крайне, из крайности в крайность. Ничего среднего нет. Уж если во что-то впадают, то впадают. Уж если в оккультное впадают, то за короткое время переплевывают, перегоняют все и всех на Западе. Если блудная волна вошла в эту страну, то уж она действительно вошла. Захлестнула и перехлестнула. Знаете, в эти дни нам пришлось раза два пройтись по улицам. Я оглядывалась на киоски, ларьки с книгами, журналами. Знаете, такого и в Германии не часто встретишь. А в Америке, которую мы перегнали, и близко не скажем. Удивительно, что там есть определенные места, где это можно увидеть. Вообще-то очень многое, что здесь стало нормой у нас в странах Союза. Там вообще не практикуется. И там так на показ не выставляется. Здесь же катастрофа. Моды, моды. Я бы сказала, Америка не такая страшная страна, как мы предполагали, считая, что все плохое приходит из Америки. У нас в Германии с модой намного хуже. И когда мы приезжаем и говорим немцам, вы знаете, в Америке не так далеко, как у нас. Нам не верят, считая, что все плохое приходит из Америки. Я не хочу сказать, что в Америке все хорошо, о нет. Но я хочу сказать, что здесь, где были когда-то рамки, все рамки исчезли. Когда идешь по улицам, ты действительно не находишь слов. Когда посмотришь, насколько обнажены не только молодые люди, но и люди средних возрастов, невольно думаешь, как далеко мы еще дойдем, куда мы придем и где мы кончим. Молодые девушки, я теперь хочу обратиться к вам. Печально, что самое сокровенное, что нам дано, чистота девичья поругана и растоптана напрочь. И не только окружающими нас, не только теми, кого влечет эта похоть этого мира, а нами самими, вами молодыми. Ни одно творение мира не запечатлено печатью чистоты девичьей, чистоты и нетронутости, как человеческое творение, творение среди человека. Девушка, девица, как легко, как дешево, как бесстыдно продается то, что Богом ценится на вес жемчуга. Как преподносятся те тела, которые предназначены в будущем только одному. Знаете, мне иногда хочется плакать, я тоже была девушка. Когда я вижу эти развивающие юбки и разрезы до туда, где начинается наша конечность, думаю, Боже мой, неужели это характеризует сердце этой молодой девушки? Наверное, да. Когда видишь прозрачную одежду летом, когда видишь обнаженное тело, думаешь, как она торгует собой. Господь, когда говорит о невесте Христовой, сравнивает ее ни с кем, о церкви, как о невесте Христовой, не сравнивает ее ни с кем на земле, как только с девушкой, с девицей. Это такая жемчужина девушки. Так легко бросать под ноги проходящим, под взгляды нечистые, встречающиеся вам на пути. Неужели вам не жалко? Рано или поздно это совершится, к чему вы так стремитесь. Но не лучше ли, если это бесценно, драгоценно, эту жемчужину, вы подарите одному единственному, который оценит, чем так легко разбрасываться, размениваться? Если вы знали, девушки, что мне приходится слышать от молодых ребят, верующих, неверующих, порой приходят и неверующие, вы бы поняли, почему я говорю это с такой болью. Если бы вы знали, сколько греха вызвано в мыслях и сердцах молодых людей, только потому, что вы одеваете себя так, как вы одеваете. Разумеется, они грешат, глядя на вас. И Бог с них сыщет. Но Он сыщет из вас, потому что вы стали причиной греха в их мыслях, их желаний, их похоти, их разжигания. С вас Бог сыщет за каждого молодого, который после проведенного дня среди вот таких девушек, с позволения вашего говорю, приходит домой и не может долго-долго заснуть, а потом, не владея собой, оскверняет сам себя своими руками. А как оскверняете сами себя вы? Не буду вдаваться в подробности, здесь есть и дети. Подумайте, а ведь вы храм Духа Святого. И каждый раз, когда я подаю руки молодому человеку или молодой девушке, я невольно думаю, где побывали уже эти руки? На каких участках собственного тела и на каких участках других тел? А мы приходим в собрание, выходим в хор, поем, даже проповедуем. Почему бы нет, молодые много проповедуют сейчас. Имеем ли мы право что-то проповедовать другим, и что-то говорить другим, и петь благословенные песни, которых мы не имеем права петь. Ведь и псалом – это тоже проповедь. Действительно, хочется плакать. Знаете, что я хочу сказать вам, молодые? За 12 лет, скоро 12 лет, душепопечительского служения мне пришлось столкнуться со многими-многими супружескими парами и трагедиями и проблемами супружеских жизней. Хотите знать, откуда начинаются эти проблемы? С поры до брака. За все эти годы я ни разу встретила счастливой супружеской четы, которая бы вступила, которая была бы счастлива, если до брака они не сохранили свою чистоту. И не думайте, что я имею определенную физическую чистоту, потери девственности и так далее, нет. А чистоту в отношениях до брака, включая встречи, объятия, поцелуи и вы знаете, что последует за этим. И даже плоть, если плоть осталась, какое бы слово подобрать, сохранное, Вы знаете, нетронутый, да, спасибо за помощь. Вы знаете, о чем я говорю, подразумевая нетронутость. А на теле столько пятен, которые видит только Господь. И вот такая невеста надевает на себя белое платье, пряча эти черные пятна, которые видит Господь. Надевает на себя венок и фату. А вы знаете, что это значит? Белое платье – это знак чистоты. Белая фата – это знак нетронутости, целомудрия, сохраненной чистоты, не только в вопросе девственности. Представляете, как мы лицемерим пред людьми, пред Богом, когда мы стоим в белом платье и в белой фате и смотрим в глаза тех, кто готов нас благословить. И встаем под руки пастора, который тоже нас благословляет. Нередко, увы, даже не потрудившись спросить, как прошла молодость, как выглядела до брака, нет ли черных отпечатков на ваших телах, молодые люди и молодые девушки. И вот такие. Я не хочу говорить о мире. Мир – это не тема разговора нашего сейчас. К нам, христианам, Господь обращается. И вот такая девушка-христианка и такой молодой человек-христианин вступает в брак, внося в него нечистоту, оставленную на их телам руками не только теперешнего мужа, но и некоторыми другими. То же самое касается ребят. И мы просим благословения Божьего. На что? Или мы думаем, что Бог такой же, как и мы? Или мы думаем, что Он свою святость, свое святое благословение ложит на что-то, что нечисто, что мерзко, что отвратительно в Его очах? Проходит месяц медовый. Хорошо, если он счастливо проходит. Увы, уже в конце его начинаются проблемы. Начинаются подозрения. Начинается столкновение. Начинается многое, что обусловлено было тем, что и как было у нас до брака. И потому в супружеской жизни христиан, увы, сплошная масса проблем, печали, слез, трагедий. И мы смотрим порой как на наших детей, когда они вырастают, и думаем, мы такими не были. Мы были такими же. А теперь оставим молодежь. Им, наверное, надоело слушать поучения пожилых. Не делай этого. Пожалуйста, оставь это. И они думают, что люди среднего и пожилого возраста только этим заняты, чтобы заниматься нравоучениями. Они устали от нас. Я знаю, сама была молодая. Ладно. Я все поняла, мама. Слава Богу. Я знаю, что это не моя заслуга. Это просто милость Божия. Что у меня сохранил как под колпаком от такой нечистоты, которая была вокруг меня, что я до сих пор только удивляюсь, когда слышу исповеди молодежи. Христианской, не мужской. Похоти. Что это такое? Мы в других местах Писания читаем. Есть похоть очи, есть похоть плоти. И то, и другое, очаг Божий, грех. Друзья, я не хочу сказать, что то, что заложено в нас Богом, что является чисто физиологическим, мало того, священным Богом, является грехом. Но вся беда в том, что мы забываем, для чего дано то, что дано женщинам и что дано мужчинам, и на какое время это дано. И начинаем практиковать это далеко до того момента, для которого это нам дано. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, да? Сексуальность или влечение одного пола к другому дано Богом, дано для определенной цели и дано для продолжения рода, для любви между двумя полами и для счастья. Не зря написано «Наслаждайся жизнью, женой с женою юности твоей». Итак, Бог также Слово Божие называет это радостью, благословляет и освящает. Но вы знаете, вот то, что освящено Бога, может быть чем-то, что оскверняет нас. Вот это заложенное в наши тела Богом от начала можно сравнить с огнем. Интересная вещь огонь. До тех пор, пока оно находится в печи, в камине или еще в каком-то обогревательном предмете, оно греет. Не так ли? На огне можно сварить, спечь, огнем можно согреться до тех пор, пока огонь находится в печи. Но если тот же огонь вырвется из печи, что он происходит? Страшно. Он рушит, он уничтожает, он умерщвляет. Вот с таким огнем можно сравнить и то, что Бог заложил в нас и осветил. Пока это контролируется, пока это в чем-то узком в нашем теле и в нашей семье, в нашем браке, это освящено Богом. Но если это вырывается из, я могу сказать, так называемой печи, это что-то ужасное. Тогда от такого огня надо бежать. Но, увы, мы не боимся, когда этот огонь вырывается из нашей, так сказать, образной печи и начинает распространяться вокруг нас. Мы не боимся допускать мысли, мы не боимся распускать нашу фантазию так, что, извините, можно заходить до беспредельных пределов. Мы не боимся, что Слово Божие говорит, если мужчина только посмотрит на женщину, не коснется, не пойдет дальше, только посмотрит с вожделением, то есть желанием, с похотью. Он прелюбодействует в очах Божьих. Думаете, для женщины это... К женщине это не относится? Нет. Для женщины это точно так же важно, как и для мужчины. Смотрите, как конкретно говорит Господь к нам, заставляя нас задуматься об ответственности хранить свою чистоту. А что делаем мы в этом вопросе? Как далеко мы уходим? О, если бы только молодые. Кажется, их можно понять. Они еще не вкусили, а запретный плод так сладок. Да, но мы пожилые, а мы в средних летах. Мы что, чисты от этого? Мы святы? Давайте будем честны. Друг, перед сами перед собой и перед Богом. Сколько раз наши мысли, наши желания, наши влечения были осквернены вот этим самым грехом. И потому стоит ли удивляться, что молодые часто просто не принимают от нас ничего, в чем мы хотели бы их научить. Потому что мы сами часто не одерживаем победы над тем, на чем должна быть победа. Итак, вопрос чистоты – это вопрос не только молодежи, это вопрос всех возрастов. И он касается как наших мыслей, как нашего сердца, как нашей одежды, как нашего поведения, как наших слов, как и нашего обращения. Очень интересно наблюдать за молодыми, когда они собраны вместе. Как умеют говорить глаза? Стреляют. Горят. Но вы, если быть внимательным и знать проблемы, а душепопечение открывает глаза на эти проблемы, то можно посмотреть и на средних, и даже на пожилых. Конечно, это не такие откровенные взгляды. Конечно, это не такие жгучие, горящие, как это бывает у молодых, а так из-под тишка. Знаете, о чем я говорю? Увы, жена другого всегда лучше. И муж другой. другое. Тоже интересно.
Мой?
Это мой. Я-то знаю, какой он. Однако, если этот мой вдруг взглянет, кинет невольный, а может быть вольный, осмысленный взгляд на другую, мы во мне поднимается. Кто? Дорогие друзья, продолжите то, что я сейчас сказала вам. Вспомните, что было в вашей жизни, что было в ваших мыслях. И вы молодые, и вы пожилые. И сколько раз Господь, читая эти мысли, говорил: «И ты, мое дитя, будьте святы, потому что я свят», — говорит Слово Божие. Святы ли мы? Сколько раз мы ставили преграду нашим молитвам только нашими мыслями, вот именно в этом плане. Сколько раз мы завидовали и желали мужа другого и жены, мужа другой и жены другого. Или я ошибаюсь? Или я что-то преувеличиваю? Вы знаете, о чем я говорю? Друзья мои, на душепопечении – это самая больная проблема. И не зависит, молоды мы или уже первая седина пробилась в нашей голове, или наша голова уже совершенно седая. Поэтому однажды, представьте, придется пред святым Богом. Что мы скажем? Там откроются мысли, там откроются чувства, там откроются желания. И тогда, быть может, об этом узнает весь мир, кто знает, как это будет в вечности. Поэтому сейчас время пересмотреть, переоценить и кое о чем подумать. И, быть может, в стыде сказать: «Господь, это так, я не свободен, мне уже 40, мне уже 50, мне уже 70, Господь, я уже увял в этом. А мысли все туда же направляются. Мое тело уже не способно к этому, а глаза ищут все того же». И мы, женщины, как многие говорят: «А, мне это не надо. Я уже устала, вот уже». А почему тогда мысли наши блуждают и выискивают и ищут? Мы устали там, где это не грех. А почему мы так активны там, где это грех? Почему мы мыслям даем нашим, даем такую свободу? И они бегут и увлекают, и наше воображение рисует такие картины, где даже на супружеском ложе. Что делать с этим? Когда мы осознали: «Да, Господи, это так. Мне никуда не убежать от Твоего слова. Никуда не убежать от так называемых похотей, которыми сами обращаются к молодым, юношескими называя их. Господи, это так. Что же мне делать?» Дорогие друзья, апостол Павел когда-то говорил нам: «Вы еще не толкой сражались, подвязаясь против греха». Мы так любим облегченное христианство. Мы так любим пассивное христианство. Мы так часто приходим на собрание, сидим, открываем рот или уши и слушаем, что нам говорят, потом молимся, уходим. И даже не думаем, что христианство и путь христианина – это борьба. Причем постоянная борьба. Искушений так много со всех сторон. И, в частности, этих искушений, связанных с нашей плотью. Мы даже на собрании умудряемся грешить. И ничем другим, именно этим грехом. Не так ли? Многократно такое случается. Приходим и смотрим: «А, находим того-то или то-то». И проповедь звучит с кафедры, а мы думаем о том, кому мы видели, кто нам приятен. И это на богослужении, без страха, без трепета пред Господом. И мы хотим, чтобы Дух Святой работал в нас. Да, но ведь Он потому и называется святым, что не может терпеть нечистоты. А мы так легко отдаем себя в этой нечистоте. Что еще можно сказать? Борьба, самодисциплина, самоконтроль. Когда это люди слышат, они с возмущением говорят: «Вы что, Людмила Михайловна? Значит, что, мы делами спасаемся? Значит, мы сами себя спасаем?» Если бы Господь нас не спас, если бы Он не взошел на тот Голгофский крест и не пролил нашу кровь, все наши старания были бы пустыми потугами. Потому-то мы имеем надежду, что в нашей борьбе нам будет помогать сила Божия, сила того распятого и воскресшего, который и дает нам, собственно, способность к победе. Но, друзья, где написано, что мы должны быть пассивными христианами? Где в Писании? Я не понимаю, почему людей возмущает вот это. Мы не должны бороться, нам все дано. Господь все сделал для нас, мы спасены. Не разбивайте в людях уверенность в спасении. Знаете, мне даже в эти дни пребывания у вас пришлось услышать. Если за 10 минут можно поколебать уверенность в спасении, то чем скорее такая уверенность рухнет, тем лучше для нас. Другие говорят: эта книга «Пробуждение» начинается с меня. Она лишает нас веру в спасение, веру в то, что Господь нас простил, а мы стоим перед ними чистыми и святыми. Что? Одной только книги хватило? Тогда чем лучше мы придем к осознанию, что то, что мы имеем, это не то, что нас спасет, тем лучше. Может быть, эта уверенность не что иное, как самоуверенность, которая откроется в вечности, когда уже ничего не исправишь. И когда мы вынуждены будем признать все, что мы имели, все это христианство, которое мы проводили, было самообманом. Друзья, Господь разве обещал нам легкие? Где написано об этом? Узкие врата и тесен путь, и немногие входят ими. Это путь борьбы. Где бы мы видели, чтобы мужи Божии, жены Божии, которые употреблял Господь, шли легкими путями? Вы можете это указать? Сколько я читала, я всегда видела, это трудный путь. Но Бог и не обманывал, Он не обещал легких путей. Он сам не шел легкими путями. И Он сказал, что мы его ученики, а ученики повторяют часто путь своего учителя, а мы так хотим облегченных путей. И расширяем этот узкий путь, о котором читаем, так широко, насколько это только возможно. Приближаемся к моде так близко, насколько это только возможно. Нет, не так, как в мире. Нет, не так высоко. Нет, не так узко. Но все-таки так, как только это возможно. Мы так любим искать и находить компромиссы. А потом удивляемся, что у нас нет близости Господа. Что наше христианство все больше приобретает форму и становится традицией. Потом удивляемся, что в церквах холод, внешне чудес. Поют хоры, проповеди произносятся, да еще как по гомилетике, да еще какие знания, которые мы почерпнули в теологических колледжах, библейских школах, курсах. Только за этим жизни нет. Только это превратилось в муку измолоченную, истолченную, которая уже никогда не способна дать жизнь, новую жизнь. Вы знаете, зерно и мука состоят из того же самого, не так ли? Разница только в одном. Зерно цельное, а мука — это то, что было в зерне, только перемолото.
Но если мы посадим зерно, оно даст плод. А если мы всыпем муку и припорошим той же землей, ничего не будет. Дорогие друзья, наша вера в Господа, наше хождение, увы, очень часто становится мукой, не способной больше дать жизнь. И наше познание, которых мы, вместо того, чтобы мы приносили плод, мы становимся мертвыми. Знаний, голова удивляешься, как вмещает. Знаете, смотришь иногда на людей, они столько знают, столько прочитали, эти книги. Я прочитала, вы знаете, я там и там училась, мы такие и такие курсы проходили. И бедная душа даже не подозревает, что она духовный урод. Нет, я вовсе не против знаний. Я сама стремилась к ним. Но знаете, сегодня утром я этим молодым теологам говорила, этот теолог тех времен, Саул, ставший потом апостолом Павлом, сказал, имея все знания, о которых только могли мечтать, в то время ищущие Бога. Он сказал, все, что было для меня преимуществом, я почел щитой. А в другом месте говорится, или в немецкой Библии, сором почел. Для чего? Чтобы приобрести Христа. И поэтому мы можем иметь знания. Так много! Но мы не можем. Мы часто при этом не имеем Христа. Апостол Павел оставил знания. Оставил все, что он получил у ног Гамалиила, и начал сначала, чтобы приобрести Христа. И потом мог сказать, не хочу ни о чем другом проповедовать вам, как о Иисусе Христе, причем распятом. Дорогие друзья, хорошо, если мы можем приобрести знания, но еще лучше, если наши сердца сохраняют ту детскость, то доверие детское Господу, о котором Христос сказал, если не будете как дети, не войдете в Царствие Божие. И потому хорошо, если знания, которые мы приобретаем, нас не надмевают. Увы, часто они надмевают. Так и написано. Знания надмевают, да? А любовь назидает. Вот что иметь ценно. И вот тогда мы можем что? И то, что мы тогда дадим, это будет зерно, а не размолоченное учениями, теориями, гипотезами, представлениями, школами. Слава Богу, что у нас есть Его Слово, которое нас предостерегает, останавливает, учит, вразумляет так нежно, как это действительно только Господь может делать с нашими душами. Ну давайте прочтем дальше этот стих. Кроме юношеских похотей, убегай, стои дальше, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Смотрите, какой совет дает старец этому молодому. Он говорит о том, как важна правда, чего бы это тебе ни стоило. Как важна вера, действенная любовью. Как цена любовь. И как важен мир. И все это с чистым сердцем. Чистое сердце. Потом, где начинается и кончается истинное христианство. Мы можем познать Господа, мы можем встретиться с Ним, мы можем пережить покаяние, можем пережить водное крещение, мы можем стать членами церкви, мы можем принимать участие в вечере Господне, мы можем быть активными деятелями, может быть, делателями тоже в церкви, и не имея чистого сердца. Никогда, ни разу не увидев его так, как видит его Господь. Вы знаете, когда были мучительнейшие годы моих исканий живого Бога, Господь открыл мне вот это слово с особенной остротой, потрясающе ясно. Я поняла, что в этих коротких словах заключено все Евангелие. И мое, и наше с вами спасение. Блаженное чистое сердце, ибо только они Бога узрят. Друзья, никакая религия, никакое внешнее благочестие, никакое соблюдение всех формальностей жизни Церкви нас не спасет, если при этом мы не будем иметь чистого сердца. А как у нас часто бывает? Господи, даруй мне чистое сердце. Господь, я так нуждаюсь в чистом сердце. Господь, очисти меня. Знакомы вам такие слова в наших молитвах? Я тоже. Вы знаете, я стучала и стучала словами этими, умоляя, прося, настаивая, требуя от Господа чистого сердца, считая, что это все Его работа. Если я проходят годы, а у меня Его нет, Господь, при чем тут я? Это Ты виноват. Знаете, пришел момент, и когда Господь заговорил к душе моей, сказал: «А ну-ка открой Колоссянам 3 главу», и указал на стихи. Откроем. Мне сказали, что ваш пастор знает Библию почти наизусть. Не буду говорить, кто его предал. В кавычках, конечно, предал. И еще сказали. И для меня это было таким благословением. Я не хочу ему этим постить. Я просто хочу, чтобы вот именно такой подход к Библии, к Писанию, стал для вас, членов церкви, где он пастор, самым лучшим примером. Мне сказали, что он прочитал Библию от начала до конца на коленях. Это для меня было самым большим благословением из всего, что я пережила в эти дни. Александр Михайлович, Колоссянам, там, где написано, прочитай, можно ли, или дайте мне, где написано: «Соблеките и потом облекитесь». Возьмем 3 главу с 5 стиха. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, как раз тот, о котором мы говорили, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. Перелистнем немножко, буквально один стих, хотя он тоже важный, и смотрите, что написано в 8 стихе. А теперь вы и я, вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. 13 стих. Итак, облекитесь. Смотрите, вначале мы читаем. Совлекшись, совлеките, это старославянский язык, то есть снимите, разденьте это с себя, уберите это от себя, а потом облекитесь, то есть оденьте, войдите в это, приобретите это, облекитесь, как избранные Божие, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь, опять, не я облеку вас в любовь, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Спасибо, пожалуйста, большое, Александр Михайлович. Друзья, вот то, что мы прочитали, там написано: «Дети мои, сядьте, успокойтесь, не мельтешитесь, не суетитесь, я приду и облеку вас в святость, в чистоту, в совершенство, в благость, кротость и. Я с вас сниму ярость, гнев, злобу и так далее, я раздену с вас, сниму эти ветхие одежды и одену вас, на вас одежды праведности, одежды чистые». Мы это читали сейчас. Вот почему поражает пассивность, апатия, безразличие к собственной душе нас, христиан. Мы почему-то считаем, что все должен за нас делать Господь. Да Он все сделал. Большего сделать уже невозможно. Он пришел, отдал себя, отдал 3,5 года в служении себя так, что когда ему было 30 лет, фарисеи, помните, однажды разговор его с фарисеями, когда он сказал, что прежде, нежели был Авраам, я есть. Помните, что они ему сказали? Что? Авраам? Ты был, когда был Авраам, да тебе еще нет и 50. Подождите, почему 50? Ему было тогда только 30, может быть, чуть больше лет. А его определили по внешнему виду в 50 лет. Видите, какой он был выжатый. В 30 лет выглядел примерно на 50. Это о многом говорит. Друзья мои, он за 3,5 или 3 года, как там рассуждают теологи, отдал всего себя для нас. И в конце своей жизни отдал жизнь свою за нас, пролил кровь свою, пережил такие позорные, мучительные страдания, о которых мы знаем, но которые, увы, уже не касаются наших сердец так, чтобы только при воспоминании катились слезы. И так он сделал все. А мы все еще ждем, что он еще и еще что-то для нас сделает. Смертью своей он пригвоздил грехи наши. И все наши усилия, как я сказала, были бы ничтожными потугами без его победы на кресте. И что? Теперь он опять должен нас раздевать, с ним снимая нашу нечистоту, и нас одевать? А что мы должны вообще делать? Что вообще нам должно быть присуще как христианам? И чем вообще мы отличаемся от мира тогда? Если мир грешит, и мы грешим, и еще находим в себе оправдание. Человек родился во грехе, умрет во грехе. Человек грешит, и это норма. Мы не можем быть праведниками. Правильно, есть такие места Писания, но есть и другие места Писания. Например, рожденный от Бога не грешит. Что? Начинается дискуссия. Нет, мы не можем жить без греха. Друзья, правильно. Мы живем в грешном мире. И мы согрешаем, и много согрешаем. Но это не должно быть у христиан нормой их жизни, как это является нормой у мира. Чем мы тогда вообще отличаемся от мира? Если грех является такой же нормой нашей жизни, как и у людей мира, в чем наша борьба? А мы знаем, что путь христианина – это путь борьбы, путь страданий. Помните, в прошлый раз я, кажется, у вас или в другой общине говорила, что апостола Павла, этого великана веры, этого мужа Божьего, тоже была борьба. Это было у вас, да? Вот эти ступени. Сначала осознание, что бедный я человек, потом начинается борьба, и он со стоном говорит: я каждый день умираю, я каждый день смиряю, порабощаю тело мое. Я бегу не как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Это что, пассивный сидящий, ожидающий, когда Господь его уберет и очистит? Или это активный христианин, делающий все, что он должен сделать для своего спасения? А Господь дает ему силы для победы в этой борьбе. Дорогие друзья, почему мы тогда такие пассивные? Почему мы такие, какие мы есть? Почему мы считаем, что Бог снова и снова должен все для нас сделать? Видите, послание Колоссянам говорит, мы так много должны делать, а делаем ли мы это? А потом говорим, Господи, я столько лет молюсь, чтобы Ты очистил мою жизнь, и мое сердце, оно остается неочищенным. Ты виноват. Мы, может быть, не говорим своими устами. Может, мы это не дерзаем произнести, но мы ропщим. И это и есть вызов Господу, этот упрек бросаемый. Почему ты меня не очищаешь? Почему нет свободы у меня от того и того греха? Я вам тебе говорю и говорю, все прошу и прошу. А что я для этого делаю? Апостол Павел до такого дошел в состоянии сгорания. Он до крови сражался. Я не думаю, что текла в сражении с мыслями его и с желаниями плоти кровь с него. Но из души может стекать кровь, когда идет истинная борьба. И потому нам с любовью, без упрека, а с любовью говорит, вы еще не до крови сражались. Да какой до крови? Мы еще часто вообще не сражались. А хотим уже свободы. А говорим о свободе. Я свободен. От чего ты свободен? От греха? От раздражения? От обиды? От горечи, от возмущения, от зависти, от ревности, от жадности. Христиане, ты свободен от этого? Сколько лет это у нас, друзья? И мы все ходим и просим Господа, чтобы Он нас освободил, а что мы сами сделали к этому? Приходит раздражение, мы раздражаемся. Приходит возмущение, мы кричим, неважно, дети, муж или жена, или кто-то ближний, или сосед. Приходит зло, мы злимся. Приходит похоть, мы потворствуем ей. Что это за христианство? И где Слово Божие? Или оно стало действительно мертвой книгой для нас? Есть о чем подумать, правда ли? Нет уж, было о чем думать. Когда 38 лет однажды в страшной ночи борений и крика к Богу, Господи, помилуй меня. Всю жизнь христианка, всю жизнь вера в спасение, точнее самоуверенность. А в одной ночи, когда я встретилась с Богом, как Богом-ревнителем, Богом-огнем поедающим, единственное, что было у меня, Господи, спаси меня, ибо я погибаю. А перед глазами эти слова. Блаженное чистое сердце, ибо только они Бога узрят. И все мое христианство, которое я проводила до 38 лет, и все мои искания, и вся моя так называемая борьба, которая не приводила к победе, я поняла, они меня не спасут. И если я сейчас, в этой ночи умру, то я христианка, иду в ад. Если бы все епископы мира, все теологи мира собрались и сказали, что ты, не верь дьяволу, это он тебе внушает. Верь, ты спасена. А я видела ад и меня, идущую туда. Дорогие друзья, вот тогда, в той ночи, я поняла, что вот эти слова являются ключом Евангелия спасения. Блаженно чистое сердце, ибо только они Бога узрят. Я благодарю Господа, что они прошли через плоть и кровь, через душу, через сердце, через разум мой и стали тем толчком, который привели меня к долгому, мучительному процессу очищения, который длился в начатках своих только. Только, главное, 7 лет, а я была примерной христианкой, и так думали другие. Не думайте, что я хочу сказать, что вам 7 лет потребуется. Может, год, может быть, пара недель. Мне потребовалось 7 лет. Но это был только основной процесс, где я действительно рыдала, как никогда еще в жизни не рыдала. А потом этот процесс продолжался дальше, до сегодняшнего дня. Я знаю, он будет продолжаться тоже дальше, пока, если Господь явит мне милость, я не переступлю порог вечности. И то, что я стою сейчас перед вами и говорю из пережитого и делюсь с вами, это еще не гарантия, что вы увидите меня там. Это еще не гарантия. Почему? Потому что Слово Божие говорит не начало, и чай, дело, конец. Один муж Божий сказал однажды, если я попаду в вечность и встречусь лицом к лицу с Господом, если я попаду туда, тогда будут три вещи, которые меня изумят и приведут в потрясенное состояние. Первое, что я увижу там тех, кого я никогда не думал увидеть, что я не увижу там тех, о которых я думал, с уверенностью я их там увижу. И третье, что я вообще там, что я удостоился до этого. Поэтому наша жизнь, какой бы она ни была, это не гарантия. Вы скажете, вот Людмила, она только этим и занимается, что вырывает почву из-под ног. И плывет земля, уплывает эта уверенность, спасение. Друзья, пусть она будет, пусть она у вас становится все тверже и тверже, тверже, но строится не на вашем мнении, а на основании, которое действительно есть Христос. И не в вашем представлении, а поистине Христос, присутствие которого в вашей жизни видно всем. Только потому, что вы письмо, написанное не чернилами, а то,